Илья Квашенов. Медицина в шпаргалках. Наше удивительное тело. Человеческое тело формировалось многие миллионы лет в ходе естественной эволюции. За это время мы проделали огромный путь. Яркий пример – наш глаз. Это настолько сложный и хитро работающий орган, что многие просто не верят, что он мог сформироваться самостоятельно эволюционным путем, и всерьез приводят его как аргумент искусственного создания жизни на Земле. При этом у нашего, не побоюсь этого слова, великолепного тела есть некоторые баги, невероятно глупые уязвимости, из-за которых мы страдаем и даже можем умереть. Почему желудок не переваривает сам себя? Хотя на самом деле переваривает. Наш желудок – это настоящий химический реактор, где плещется самая настоящая соляная кислота и ферменты, способные разлагать мясо. И, разумеется, собственные стенки желудка тоже постоянно подвергаются воздействию такой агрессивной среды. Но у них есть специальные факторы защиты. Во-первых, внутренняя оболочка вырабатывает слизь со специальным составом, включающим бикарбонаты. Благодаря этому соляная кислота нейтрализуется и не оказывает воздействия на слизистую оболочку желудка. Во-вторых, слизистая желудка очень быстро восстанавливается, то есть регенерируется, обновляя клетки за несколько дней. Поэтому если кислота все-таки повредит ее, ущерб будет незначительным. Если держится баланс между факторами агрессии в виде соляной кислоты и ферментов и факторами защиты, то человек здоров. Если факторы защиты ослабевают или факторы агрессии усиливаются, то это приводит к болезням. Например, в желудке человека может поселиться бактерия Helicobacter pylori. Ее присутствие запускает так называемый каскад Корреа. Сначала возникает длительное воспаление, затем на его фоне развивается атрофия слизистой оболочки, при которой может возникнуть кишечная метаплазия. На фоне кишечной метаплазии в редких случаях может развиваться рак желудка. А ведь начиналось все с маленькой бактерии, от которой можно легко избавиться, пропив курс лекарств. Выработке защитной слизи в желудке могут помешать хронический стресс, алкоголь и некоторые обезболивающие препараты, отпускаемые без рецепта. Поэтому даже привычные лекарства следует принимать с осторожностью, и заранее обязательно нужно прочитать инструкцию. Почему шанс успешной операции при аппендиците равен почти 100%? В представлении современного человека удаление аппендикса – всего лишь неприятная ситуация. У человека заболел живот, потом ему сделали небольшую операцию, и вот он уже здоров, пустяки. Но что будет, если рядом не окажется хирурга? Аппендицит – это воспаление аппендикса, червеобразного отростка слепой кишки. Проявляется он болью в животе, повышением температуры, тошнотой и рвотой. Сначала боль может быть вполне терпимой и блуждающей, то в районе пупка, то во всем животе сразу. Но характерным является появление боли в правом нижнем углу живота, правой подвздошной области. Постепенно симптомы становятся все сильнее, и вскоре становится очевидным, что нужно вызывать скорую помощь. Если же пытаться заниматься самолечением и вовремя не удалить воспаленный аппендикс, он может буквально разорваться. И тогда его содержимое – бактерии, гной, частицы непереваренной пищи и фекалии – выльется прямо в брюшную полость. Последствия при этом катастрофические. Развивается воспаление, которое быстро охватывает внутренние органы, перитонит. Если при обычном аппендиците хирург устранил бы причину недуга с минимальными рисками, сделав небольшой разрез, то при перитоните потребуется серьезная операция. Докторам придется вскрывать брюшную полость, промывать ее от гноя и остатков кала, ставить дренажные трубки и надеяться, что мощные антибиотики справятся с инфекцией. И даже при идеально проведенной операции шансы выжить далеко не стопроцентные. Перитонит убивает людей и в наше время. Поэтому, если у вас возникла непонятная боль в животе, не следует сразу заглушать ее таблетками. Анальгетики и спазмолитики могут смазать симптомы, что затруднит диагностику врачу. Лучше немного потерпеть, но избежать лишних рисков. Если боль продолжает нарастать, звоните в скорую помощь. Особенно если появилась тошнота, напряжение мышц живота или поднялась температура. Как родители чаще всего травмируют своих детей? Нянькин локоть или типичный подвывих головки лучевой кости – именно так называют травму у детей, которую зачастую провоцируют их родители. Обычно она встречается у детей детсадовского возраста. Почему? Потому что это происходит при весьма характерных условиях. Взрослый держит ребенка за руку, а малыш оступается или поскальзывается. Чтобы уберечь дитя от травмы, взрослый резко дергает его руку вверх и... Или, например, взрослый человек понимает, что они с ребенком опаздывают, хватает его покрепче за руку и буквально тащит за собой. Небольшой вес ребенка позволяет это сделать. В этот момент головка лучевой кости предплечья частично выскальзывает из кольцевидной связки, которая у детей еще очень слабая. У взрослых такая травма происходит при неудачных упражнениях на турнике или при ДТП. У детей же такие травмы происходят куда чаще по нескольким причинам. Во-первых, у детей до 5 лет связки очень эластичные, а головка лучевой кости маленькая и поэтому может легко выскочить. Во-вторых, у ребенка такого возраста куда чаще может сложиться подобная провоцирующая ситуация, когда кто-то резким рывком тянет его за руку вверх. Существует целый список ситуаций, о которых рассказывают в травмпунктах. Попытка удержать ребенка от падения, раскручивание за руки, надевание одежды с длинными узкими рукавами и тому подобное. Заподозрить нянькин локоть можно в случае, если ребенок жалуется на боль, держит руку вытянутой вдоль тела, слегка согнутой в локте и из-за боли не может повернуть ладонь вверх. Если вы подозреваете подвывих головки лучевой кости, не пытайтесь ничего вправить самостоятельно. Нужно приложить холод к больной руке и обратиться за помощью к травматологу. Специалист владеет необходимыми навыками, чтобы решить возникшую проблему. Как только подвывих будет устранен, боль утихнет и через несколько минут пройдет окончательно. Лучше, конечно, не доводить до подобных ситуаций. Для этого избегайте резких рывковых движений и не тяните ребенка за кисть или предплечье. Делать это можно только аккуратно и плавно. Почему так важно полностью следовать инструкции к лекарствам? Нередко пациенты просто забывают вовремя принять таблетку или, почувствовав улучшение самочувствия, резко перестают принимать лекарства. Обычно такое действие действительно проходит без последствий. Но в некоторых случаях подобная безответственность может привести к опасному состоянию, при котором болезнь возвращается с троекратной силой, синдрому отмены. Во время приема некоторых препаратов биохимические процессы нашего тела адаптируются к определенным веществам. Организм как бы привыкает к помощи извне, поэтому не успевает перестроиться, когда пропадают эти костыли. Так можно привести 3 самых неприятных примера. Глюкокортикоиды. Наши надпочечники перестают вырабатывать кортизол, так как вполне хватает того, что поступает вместе с таблетками. При резкой отмене появляются слабость, тошнота, рвота, снижается артериальное давление. В тяжелых случаях может возникнуть смертельно опасный надпочечниковый адиссонический криз. Антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, СОЗС. Ситуация аналогичная. Мозг адаптируется к искусственному серотонину, почти переставая вырабатывать его самостоятельно. Поэтому при резкой отмене этой группы препаратов возникает тревога, начинается бессонница и существует риск возникновения суицидальных мыслей. Эту группу препаратов нужно отменять очень постепенно, уменьшая дозу на четверть каждые 2 недели. Препараты для снижения артериального давления из группы бета-блокаторов. Резкое прекращение их приема может привести к гипертоническому кризу, который, в свою очередь, способен привести к инсульту. Иногда синдром отмены сопровождается компенсаторными механизмами. Например, при приеме обезболивающих может расти чувствительность к боли. Избежать неприятных последствий при отмене препарата легко. С самого начала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Если остались вопросы, их всегда можно задать своему лечащему врачу. Как, а главное, зачем младенцы меняют форму головы? Попробуйте слегка сжать свою голову руками. Ничего не происходит, правда? А вот новорожденный ребенок запросто бы смог переконфигурировать свой череп. И это не какой-нибудь бесполезный трюк, а крайне важный для выживания механизм, заложенный самой природой. У взрослого человека черепные кости плотно срастаются, образуя жесткую каску. Но у младенцев между ними есть эластичные промежутки, роднички, закрытые плотной мембраной. Эта особенность обусловлена тем, что при прохождении через родовые пути диаметр головы буквально должен уменьшиться примерно на 5-10 мм. Если бы не роднички, то роды были бы смертельно опасны и для малыша, и для матери. С ними беременность может продолжаться максимально долго, чтобы ребенок мог как можно дольше развиваться внутри утробы. К тому же наше главное эволюционное преимущество перед другими животными – головной мозг за первый год жизни увеличивается примерно на 60%. И наличие родничков позволяет черепу увеличиваться без каких-либо проблем, не оказывая никакого давления на мягкие ткани. Еще одно преимущество заключается в уменьшении риска травмы в случае падения. Роднички в некоторой степени могут погасить удар. Они закрываются только ближе к первому дню рождения. Роднички есть не только у людей. Они также встречаются, к примеру, у некоторых видов обезьян. И так как головной мозг у них меньшего объема, роднички закрываются уже в первые месяцы. Почему кровь красная? Вы когда-нибудь задумывались, почему наша кровь красная? А что, если бы она была синей, как у осьминогов, или зеленой, как у некоторых ящериц? Цвет крови зависит от ее химического состава, а если точнее, от пигмента, который переносит кислород. У людей кровь красного цвета, потому что наши эритроциты содержат железосодержащий гемоглобин. Когда гемоглобин соединяется с кислородом, кровь приобретает ярко-алый цвет, а после отдачи кислорода она становится более темной, бордового оттенка. У многих моллюсков и ракообразных, например, осьминогов и кальмаров, роль переносчика кислорода выполняет гемоцианин. В нем вместо железа содержится медь, поэтому такая кровь имеет синий оттенок, когда насыщена кислородом, а лишившись его, становится бесцветной. Гемоцианин значительно уступает в эффективности гемоглобину и переносит кислорода примерно в 5 раз меньше. У некоторых видов ящериц из Новой Гвинеи кровь зеленого цвета из-за пигмента биливердина. У морских червей кровь фиолетовая благодаря гемеритрину. У некоторых видов рыб, обитающих в водах Южной Америки и Антарктики, кровь прозрачная, потому что у них вообще нет эритроцитов, а кислород растворен прямо в плазме крови. Такое богатое разнообразие для одной и той же функции объясняется естественным отбором в ходе эволюции. Гемоглобин отлично подходит для активных животных, которым требуется большое количество кислорода. А гемоцианин с медью в составе подходит для морских животных, так как лучше работает при более низких температурах. Какой орган в нашем теле самый большой? Казалось бы, главным кандидатом должен быть головной мозг. Он весит около 1,3-1,4 килограмма, управляет всеми процессами в организме. А некоторые люди, как говорится, даже им пользуются. Но нет, головной мозг – один из важнейших органов, без которых невозможно жить. Но он не самый большой в нашем теле. Печень уже серьезнее. Ее вес достигает 1,5-1,7 килограмма. И в брюшной полости она занимает довольно много места. Она работает как химическая лаборатория, фильтруя токсины и вырабатывая желчь. А что насчет тонкого кишечника? Если распрямить его извилистые петли, он вытянется на 6-8 метров. И все же самым большим органом в нашем теле является кожа. Ее площадь у взрослого человека в среднем составляет около 1,5-2 квадратных метров, что сравнимо по размерам с простыней для двуспальной кровати, а ее вес может достигать 4 килограммов. Кожа – крайне важный орган. Она служит броней для нашего организма, защищая внутренности от опасной внешней среды с бактериями, вирусами и грибками. Благодаря меланину она защищает нас от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, а специальный роговой слой – дает нам дополнительную защиту. К тому же кожа участвует в теплообмене. Во время жаркой погоды крошечные сосуды расширяются и начинает выделяться пот, охлаждая тело и помогая избежать теплового удара. Если же вокруг холодно, то сосуды сужаются, а крошечные волоски по всему телу приподнимаются, создавая теплую воздушную прослойку. У людей этот механизм выражен не так сильно, и чаще можно увидеть обыкновенные мурашки. Но у животных с богатым шерстяным покровом эта реакция крайне наглядная. Не стоит забывать, что кожа – это один из органов чувств. Благодаря ей мы можем осязать наше окружение, ощущая степень давления, разницу температур, а также боль. Приятным бонусом служит выработка витамина D под действием ранее упомянутых ультрафиолетовых лучей, а также выделение с потом ненужных организму веществ. Какой орган есть у детей, но отсутствует у взрослых? Представьте орган, который активно работает только в первые годы жизни, а затем постепенно исчезает, теряя свои функции, почти полностью замещаясь жировой тканью. Удивительно, но у каждого из нас есть, вернее, был такой орган. Это тимус, он же вилочковая железа. Он необходим для клеток нашей иммунной системы, как учебная часть необходима солдатам. Тимус расположен за грудиной, костью, к которой крепятся наши ребра. По форме он напоминает вилку с двумя зубьями, оттого и получил такое название. Основные функции тимуса – обучение Т-лимфоцитов отличать своих от чужих, чтобы они не атаковали наши собственные клетки, а также выработка гормонов тимозина и тимопоэтина, которые регулируют иммунную систему. У новорожденного тимус весит 10-15 граммов и достигает максимального размера к 5-6 годам. Но затем начинается его обратное развитие, то есть инволюция, постепенное замещение функциональных тканей жировой. Уже к 20 годам вилочковая железа теряет свою активность. К 50 она весит в 3-4 раза меньше, чем в детстве, а к 70 годам она почти полностью исчезает, превращаясь в жир. Инволюция тимуса – приводит к более частым инфекциям у пожилых людей. Новые Т-лимфоциты просто не образуются. По этой же причине могут возникать аутоиммунные заболевания, когда пожилые клетки иммунитета дают сбой и атакуют наш собственный организм. Тимус необходим нам в начале нашей жизни, чтобы выработать крепкий иммунитет. Набираясь опыта и знаний, наша иммунная система перестает в нем нуждаться и начинает справляться своими силами. Конечно, некоторые плюсы в наличии тимуса есть и во взрослом возрасте. Поэтому некоторые ученые изучают возможные способы продления срока годности вилочковой железы или методики ее трансплантации.